исследование образов спасения в Священном Писании. И помните, прошлая наша встреча была посвящена 10 заповедям. Спаситель говорил, на сих двух закон и пророки основаны. На каких двух? Возлюби Бога и возлюби ближнего. То есть это то, что является сутью или принципом 10 заповедей. И мы помним два измерения, вертикальное и горизонтальное, любовь к Богу, любовь к ближнему в этих заповедях также отражена. И сегодня мы с вами переходим к следующей теме, к теме святилища, место обитания Бога среди Израиля. Мы, исследуя родословные, которые часто мы встречаем на страницах Священного Писания, говорили о двух линиях этих родословных. Родословная Каина, так если очень упрощенно сказать, и родословные Авеля, в сыновьях человеческих и в сыновьях Божьих. Израиля, как народа Божьего, и Египта, как представителя цивилизации этого мира. И они отличались, эти народы, эти родословия, отношением к Богу. И, как вы знаете, с Израилем Бог заключил завет, выбрав его из других народов. И это заключение завета подразумевало постоянное обитание Бога со своим народом, подразумевало особый вид богослужения, особый вид законодательства, все то, что отличало бы этих людей от других людей. Мы помним, что при исходе из Египта Израиль сопровождал облако Божьего присутствия, как оно названо там, столб облачный и столб огненный. И это присутствие Божие в виде столба облачного и огненного, естественно, никуда не должно было исчезнуть, то есть не мог Бог бросить Израиль среди своего пути, и его присутствие должно было как-то, каким-то образом должно было быть продолжено. И вот построение святилища – это такое построение дома, или в данном случае шатра, потому что Израиль в время своего путешествия жил в шатрах, не в постоянных домах, как кочевники, шатра, чтобы с ними вместе кочевала и слава Божия, чтобы вместе с ними кочевал Бог. И таким образом стать местом Божьего присутствия, местом поклонения Богу. Итак, после того, как 10 заповедей или 10 слов завета были даны Израилю, Бог повелевает строить святилище. Мы открываем 25 главу книги «Исход» и читаем с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Какие приношения? Или пожертвования, или вклад в строительство святилища? Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото, серебро, медь, шерсть голубую, пурпурную, червленную, весон, козью шерсть, кожи бараньи красные, кожи синие, дерева сетим, елей для светильника, ароматы для елея, помазание для благовонного курения, камень, оникс, камни вставные для эфода, для наперстника, и устроят они мне святилище, и буду обитать среди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образцов всех сосудов ее, так и сделайте, говорит Господь. Ну, когда мы с вами перечисляли необходимые строительные материалы для этого построения святилища, золото, серебро, медь, шерсть, кожа, елей, и так далее. А откуда это все у Израиля могло взяться? Они в этот момент находились в пустыне, только-только что перешли Красное море, были свидетелями гибели фараона. Откуда? Ну, если вы помните историю исхода, там сказано, что Израиль обобрал египтян, да? Ну, египтяне такой выкуп своего рода дали Израилю, чтобы они поскорее убирались из их пределов и больше беды не случались в их стране. И, видимо, эти трофеи были очень и очень большие. Наверное, можно себе представить вазы такие, которые тащили на себе животные, верблюды, вот они были перегружены этими трофеями. Итак, святилище, в данном случае речь идет о переносном храме. Здесь используется слово «мигдаш», или «место, отделенное для святой цели». Мигдаш агель, шатер или палатка. В русском переводе часто используется слово для обозначения этого переносного храма «скиния», что заимствовано из греческого перевода «септуагинты» Ветхого Завета. И слово «скиния» греческое происходит от глагола греческого «скене», что значит «обитать» или «жить». Скиния – такое жилище. Жилище – палатка, переносное жилище, шатер. Итак, это не просто место поклонения, это не просто место, куда приходит Израиль для того, чтобы совершить ритуал, предписанный Богом, но место Божьего обитания или жилище, знак Его присутствия. Потому что, естественно, без присутствия Божьего такое святилище, такой храм и все обряды смысла никакого не имеют. Поэтому святилище является местом обитания Бога или вот тем местом, где люди, придя куда, могут о нем узнать, могут ему поклониться, могут предстать пред его лицом. Мы помним историю сотворения этого мира, Эдемский сад, который собой олицетворял вот место присутствия Божия, такое святилище на земле. И это место присутствия Божия было также местом присутствия человека. То есть Бог и человек жили вместе, человек жил в присутствии Бога, и только грех их разделил. И вот теперь такое своего рода предвкушение, возвращение в рай утерянный, к тому месту, где когда-то человек жил вместе с Богом, этим вот предвкушением или этим знаком было построение такого зыбкого, может быть, ненадежного, временного, но места Божьего присутствия. Поэтому святилище в этом смысле является таким своего рода пророчеством или предвкушением того дня, когда снова человек и Бог будут вместе. Как сказано в книге Откровения, в 21 главе, в 22 стихе, «Храма же я не видел в нем», имеется в виду Новый Иерусалим. «Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». Понимаете, да? То есть храм имеет, или святилище, скиния имеет временное значение до того момента, как снова воссоединится человечество со своим Творцом. И в этом смысле, когда мы говорим о вечной жизни, о рае, то вечная жизнь или рай, это не должно ассоциироваться у нас в первую очередь не с местом, где человек обретет бессмертие, где будет все желания его исполнены и так далее, и так далее. Но прежде всего это место присутствия Бога и жизнь человека пред его лицом. Потому что там, где Бог, там жизнь, там нет страданий, там нет болезней. И разлучение с ним ведет вот к этим печальным последствиям. Утрата Божьего присутствия, она явилась следствием грехопадения, этого разделения человека с Богом и всех проблем, которые пришли вслед за этим. Поэтому целью святилища, целью обрядов, целью богослужений, церемоний, всего-всего прочего, было восстановление этих утраченных отношений с Богом. И присутствие Божие среди тех, кто путешествует назад в оставленный рай или вперед к Новому Иерусалиму. Итак, что говорит Священное Писание о святилище, о месте Божьего присутствия. Хорошо известный нам текст, 38-й, 7-й стих говорит, «Куда я пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо Ты там, сойду ли в преисподнюю, там Ты, «Возьму крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Бог везде. И зачем строить какую-то палатку, какое-то место для Его присутствия, если Он везде? Ну, без откровения, без знания о Боге, конкретного, ясного знания о Боге, вот это Бог везде теряет всякий смысл. Многие люди в современном мире, их называют часто агностики, да, говорят о том, что ничего узнать о том, есть ли Бог или нет Бога, мы не можем. А если нет, ну, значит, давайте будем жить, как живется. Да. Кто-то говорит, да, я что-то чувствую, какая-то сила есть, она проявляет себя в моей жизни, она проявляет себя в истории человечества, ничего просто так не происходит. Но это понимание, это чувство, оно такое смутное, оно не конкретное. А строительство святилища как раз является местом не только Божьего присутствия, но и откровения о себе. Приходя куда, человек узнает о Боге, не просто узнает, но хранит свою веру в Него, потому что мир, в котором мы живем, он все время подталкивает нас к потере этой веры. Святилище – это место познания Божьего, место познания Его воли, Его планов. Поэтому, как вы помните, Моисей, написав книгу Завета, Пятикнижие, да, в которой включает в себя откровение о Боге, рассказ о Нем, рассказ о сотворении мира, грехопадении, об истории человечества, о необходимых праздниках, которые должен был Израиль совершать, он эту книгу куда кладет? Он эту книгу кладет во святилище, да, она там хранится, потому что не только обряд, но и знание о Боге является или передается здесь, в этом святилище. Поэтому святилище еще называют скинией или шатром откровения, или скинией или шатром свидетельства. Например, 38 глава книги «Исход» с 21 стиха мы об этом читаем. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея, и так далее, и так далее. И в 30 стихе сказано так. «И из нее сделал он подножья для столпов у входа в скинию свидетельства». Ну, о меди речь идет. «Из меди, принесенной в дар, были сделаны столбы у входа в скинию свидетельства, и жертвенник медный, и решетка». То есть этот шатер не просто место поклонение Богу, но скиния откровения и скиния свидетельства. Потому что через служение во святилище Бог себя открывает. Открывает свою славу, план искупления мира и возвращения в потерянный рай. И обретая это откровение, обретая эти знания, израильский народ становился избранным народом. Народом богоносцем. Народом, который нес в этот, должен был нести в этот мир познание о Боге. Итак, мы с вами говорили о двух родословных, которые в Священном Писании прослеживаются. Детей Божьих отличала от детей этого рода верность завету и богослужение, правила богослужения, полученные благодаря откровению. И скиния – это было место истинного богослужения. И это очень важно, потому что, как мы знаем, Израиль только что сделал шаги для того, чтобы выйти из языческого заблуждения, языческого рабства, и для него всегда существовала опасность снова вернуться назад. Наверное, непросто было Моисею, Аарону по повелению Божью вывести Израиль из Египта. Мы знаем, сколько трудности пришлось преодолеть, но еще труднее было вывести Египет из Израиля, изменить его менталитет, изменить его культуру, изменить его веру, изменить его взгляды. Поэтому в книге Второзакония, в 12 главе, с 13 стиха мы читаем, книга Второзакония, 12 глава с 13 стиха. И сказано так: берегитесь приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Но на том только месте, которое сберет Господь, в одном из колен твоих приноси все сожжения твои и делай все, что я заповедую тебе. У язычников была такая, в разных культах языческих, такая традиция, рощи, возвышенности, какие-то места, природы, связанные с теми или иными событиями, места, были местами обитания, как они верили, разных божеств, и им приносились жертвоприношения. Но Израиль уверовал в Бога живого, единственно существующего, единого, как сказано в Писании. И если так, то и место поклонения ему должно быть одно, один храм. И это было таким наглядным свидетельством, которое черту проводило между многобожием и верой в Бога живого. Таким образом, святилище говорило о сущности богопоклонения или о том, каким оно должно быть. И в законах, связанных со служением и святилище, это мысль о правильном богопоклонении, которое отличает этот Божий народ от богопоклонения язычников, проходит. В окружающих народов были храмы, собственные представления о богослужении. Но, как мы с вами читали, святилище должно было быть построено не по образцу этих храмов, а по образцу, которому дал Бог. То есть важно не то, каким представлял себе человек Бога, или каким он себе представлял богослужение, а то, каким Бог, что Бог сообщил сам о себе. И интересно, в книге «Исход», 31 главе, мы с вами читаем о том, что не только чертеж этого храма-шатра был передан Израилю, но и люди, которые могли бы воплотить этот замысел наиболее точно, также были определены Богом. «Смотри, я назначил именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина, говорит Господь. Я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам». И далее идет перечисление. То есть даже человек, который мог наиболее точно все это сделать, был Богом избран. Потому что у Израиля существовало такое искушение, и это искушение, оно себя очень быстро проявило в изготовлении золотого тельца. Искушение изображать Бога и обряды, связанные с богопоклонением, по своему усмотрению. Или по тем образцам, которые они видели среди язычников в Египте, где они провели так много времени. Об этом, кстати, и вторая заповедь говорит, как вы помните, не делай себя кумирой, да, и никакого изображения. И вот строгость этого указания только по образцу, который я дал, и только те люди, которые я определил, ибо я им доверяю, говорит Господь. Таким образом, скиния откровения, как она названа в Священном Писании, это откровение Бога в образах святилища. Бог открывает себя в деталях богослужения, в деталях устройства. И после описания этих деталей святилища, как ни странно, в 32 главе, в 31 главе говорится о том, что кто должен это делать, как это должен делать. В книге «Исход», 32 главе, сразу же речь идет о изготовлении золотого тельца. То есть сначала идет повеление изготовить святилище, и для этого нужно собрать золото, медь, строительные материалы. И в 32 главе речь идет о том, что Израиль, вынимая серьги из своих ушей, несет золото и делает себе золотого тельца. Вы помните эту историю, когда Моисей замедлил, Израиль думал, что он их оставил, Бог их оставил, они были в панике и решили прибегнуть к хорошо известным им, в кавычках, богам, которые якобы помогали им в Египте. Другими словами, вот этот Египет, Египет еще жил в сознании Израиля, они еще продолжали служить идолам в своем сердце. Поэтому в этот момент, в этот переходный момент, очень важен был чистый образ Бога. Поэтому следующие главы, в 34 главе, после истории с тельцом, происходит обновление завета и дается новое повеление о святилище и всех его деталях. Другими словами, в книге «Исход» мы находим два повеления о строительстве святилища. До истории с золотым тельцом и после истории с золотым тельцом. Всегда, наверное, в истории было так. И сегодня у каждого свой путь к Богу, как говорится. И каждый себе представляет Бога как хочет. Особенно сегодня человек свое мнение пытается всячески отстоять и не поддаться проповеди других. Но в данном случае такое самовластие не работает. В богослужении никакого самовластия быть не может. Апостол Павел в послании Колоссянам во 2 главе, 18 стихе говорит так: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием». Или буквально, если перевести, самовольным служением. Самовольное служение – это ложное служение, поэтому так важны были детали, которые подчеркивали различия, детали строительства этого святилища, различия между тем привычным языческим святилищем, которое, может быть, многие из израильтян были хорошо знакомы или ходили, находясь в Египте, и истинным святилищем, в котором пребывает Бог живой. Итак, как же выглядело святилище? Внешне оно выглядело как шатер небесно-синего цвета, высотой примерно 5 метров, длиной 15 метров и шириной 5 метров. Внутри оно разделялось на две части. Одну треть занимала святое святых и две трети святое. Разборная конструкция этого шатра позволяла перемещать святилище вместе с всем станом и собирать его тогда, когда разбивался лагерь, и Израиль на какое-то время останавливался в том или ином месте. Ну, можно сказать также, что значение деталей было своего рода наглядной проповедью, или те или иные детали представляли из себя такого рода проповедь. И эти образы, как образы исхода, образы деталей святилища, отражаются в Священном Писании. Например, покрывало скинии, то есть то, чем был покрыт этот шатер, было образом покрова, покровительства Божьего или Божьих благословений. Например, в книге «Исход», в книге пророка Исаии, 54 главе, во 2 стихе мы с вами читаем. 54 глава книги пророка Исаии, стих 2, здесь сказано так: «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои. Ибо ты распространишься налево и направо, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства своего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его. Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется он». То есть расширить или разбить шатер, это означает испытать Божие благословение. Раскинутый покров – это благословение, это образ благословения в Писании, а наоборот, убранный – это образ проклятия. «Снимает покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор свой на запас оружия в доме Кедровом». То есть начинается война, Божье благословение отнято. Это книга пророка Исаии, 22 глава, стих 8. Херувимы, которые были изображены на завесе и на крышки ковчега. Это образ незримо присутствующего Бога. Помните образ херувимов в книге пророка Иезекииля. Осеняющий херувим – это, говоря таким обычным языком, это телохранитель, тот, кто находится рядом, так что тень его падает на своего, на того, кого он охраняет. И в этом смысле образ херувимов – это образ незримого присутствия Бога. Ибо если тут стоят его телохранители, так образно говоря, то, естественно, находится здесь и тот, кого он охраняет. Это подразумевает изображение херувимов. Красный цвет, который используется в обустройстве святилища, кровь, которой искупаются грехи, кровь моя Нового Завета за многих изливаемая, говорит Господь. Голубой покров – это милость. Милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Голубые небеса ассоциируются с голубым покровом. Псалмов, книга Псалмов, 35 глава, стих 6. Интересно, что сверху красных покрывал, которые с собой прощение грехов символизируют, как у пророка Исаии в 1 главе, 18 стихе, как если они будут красные, как багряные, то я как снег их убелю. Здесь пророк упоминает вот эти оттенки красного, которые присутствуют в скинии. Книга пророка Исаия, 1 глава, стих 18. Тогда говорит Господь, рассудим, придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Он использует здесь в этом тексте цвета, которые использовались при строительстве скинии. Золото – это материал, который изображает, или металл, который изображает постоянство и святость Божью. Ну, об этом мы можем читать в разных местах Священного Писания. Например, у пророка Исаия, 13 глава, стих 12. «Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского». Помните, у апостола Петра в 1 главе он говорит о том, что испытания, которые приходят в жизнь верующего, делают, очищают его, как золото. Первое послание Петра, 1 глава, стих 7. Таким образом, присутствие Божье, оно производит очищающее или очистительное действие на верующих. Как мы считаем с вами, двор святилища также огорожен покрывалами. Размер этих покрывал 50 метров на 20 6, ну, размер двора 50 метров на 26. Таким образом показано отделение святого от обычного. То есть вход во двор святилища означал вход в Божие присутствие, потому что не каждый или человек обычно не мог войти в само святилище. Вход закрывался завесами красного и синего цвета, что означало покров милости. И подходя ко входу во святилище, человек таким образом подходил для того, чтобы обрести милость Божью и прощение. Святое святых отделяло завеса разделения, завеса разрыва, потому что святой Бог и грешный человек до того момента, как человек войдет при втором пришествии Христа в Новый Иерусалим, физически находиться не могли близко. Даже священники только один раз в год мог заходить для того, чтобы совершить служение, особое служение искупления. В 59 главе книги «Исход» мы читаем 2 стих. «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Как вы помните, перед входом в святилище стоял жертвенник во дворе, поэтому путь к Богу лежал через жертвенник, через жертву, которая грех очищала. А рога этого жертвенника священники мазали кровью, что было знаком освобождения. Как написано, без пролития крови не бывает прощения. Послание к евреям, 9 глава, стих 22. А рога на этом жертвеннике означали силу Божию к спасению. Рог спасения, такой образ, проходит через страницы Священного Писания. 17 глава книги Исход, книги Псалтирь, 3 стих. Мы читаем. «Господь, твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моего, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище, убежище мое». Наконец, умывальник, такой большой медный таз, который с собой, в котором проводился ритуал омовения, был образом очищения сердец. Этот образ омовения, очищения также проходит через Священное Писание, и в конце концов мы этот образ сегодня видим во время служения, заключения завета с Господом через крещение. Поэтому Израиль, приходя к Богу, к истинной вере, был искушен не только идолослужением, но и обрядовой религией. Просто механически делать то, что Бог повелел. Но святилище подразумевало не механическое действие, которое само по себе каким-то образом делает этот народ святым, но каждая деталь этого святилища была, имела смысл и указывала на что-то большее, связанное с спасением Израиля. Образы святилища – это своего рода проповедь, это призыв к истинному богослужению. А само богослужение, по сути, это жизнь, которая освящалась Божьим присутствием. То есть Бог находился все время с Израилем, не только в праздники, но и в будни, когда они трудились и занимались обычными делами. Итак, давайте мы подведем итог нашему сегодняшнему рассуждению. Святилище, скиния – это греческое слово «скине», что значит «обитать», еще называлось местом откровения или скинии откровения, где Бог в деталях служения или устройства рассказывает о себе. Детей Божьих отличает от детей этого мира истинное поклонение. Истинное поклонение, которое Бог дал Израилю в образах святилища, которое дал в Иисусе Христе. И, как мы с вами читали, Он не терпит самовольного служения или служения, которое изобретает человек по образу идолослужения в мире этом существующего. Детей Божьих отличает присутствие Бога в их жизни, и святилище – это прежде всего место присутствия Бога. Построю святилище и буду обитать среди них. И пусть Господь поможет и нам нашу жизнь, наше сердце сделать местом Божьего присутствия. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты, обитающий в неприступном свете, пришел к нам, людям, для того, чтобы жить с нами, для того, чтобы обитать среди нас. И мы, Господи, благодарны Тебе за Твое присутствие в нашей общине, в жизни лично каждого из нас. Помоги нам, Господи, ценить это Твое присутствие, помоги нам ближе и ближе приходить к Тебе, чтобы сердце наше стало настоящим святилищем, место Твоего обитания. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.